Так, луна без курса. Интереснейший фактор Харара, который, опять же, я считаю, большой ошибкой увидеть луну без курса, Харара отложить в сторону и не рассматривать. То есть просто ошибкой не рассматривать такой Харар. Учитывать ее надо. У нее совершенно конкретный вид смысл, значение. Вот. Поэтому учитывать ее необходимо. Однако ни в коем случае не исходить из того, что Харар пустой, что он задан ни о чем, что он задан для того, чтобы испытать астролога. Это одна из очень таких неприятных сторон, с которой я сталкивался. То есть в моей практике был случай. Я видел, как астролог, харарщик, развернул своего клиента в моем присутствии с подмотивацией, что вы меня испытываете. Вы мне задаете вопрос с подколом. То есть где-то прочитал в какой-то книге, скорее всего, Банати, что если, значит, клиент хочет испытать астролога, то студент бывает в начало или в конец знака. И вот, значит, вы меня испытываете. Он говорит, да нет, вопрос же серьезный. Нет, вы идите подумайте, в каком духе. Так вот, луна без курса не означает, что идите гуляйте. Особенно в бизнес-консультировании, когда луна без курса, это и день запросто. Может быть и два дня, бывает такое. Вы, вот моя ситуация, приезжаешь в тот же Киев, вот, собеседование по часа два запросто. Луна без курса весь день. Это не значит, что харары нечитабельные. Просто надо делать поправку на этот смысл. Что он дает? Во-первых, чем отличается два понятия луны без курса? Старая астрология и современная. Современная астрология, она очень лояльна к луне без курса. Она считает, что это бывает только в тех случаях, когда луна до конца знака не совершит ни одного сходящегося аспекта. То есть мы мысленно продолжаем движение и смотрим. Соединение, оппозиции, накрест, да, квадраты, трины в той же стихии, секстили через знак. Есть ли хоть один сходящийся аспект в перспективе до конца знака? У старой астрологии было жесткое требование, и я на практике согласен именно с ним, что луна в пределах орбиса, это хотя бы градусов 8-9 впереди, не имеет сходящегося аспекта. Напоминаю, высшие планеты не учитываем в этом качестве. То есть более жесткое, более функциональное требование, если у луны в пределах орбиса впереди пустое пространство, она не делает аспекта. Дословно, она без курса.
Если орбис через границу знака?
Нет. Скажем так, это учитывать можно, но это означает, что ситуация настолько радикально должна измениться для ответа, что вопрос в том варианте, в котором он озвучен, потеряет смысл. То есть, да, ситуация, ну, допустим, там будет положительный ответ «да». Но он будет только в том случае, если вопрос так, как вы озвучили, уже закончен и умер. Одна из особенностей харарной астрологии, забыл об этом сказать, границы знаков действуют как заборы. То есть, что дошло до границы знака и перешло, закончилось. Луна ушла в другой знак, ситуация закончилась. То есть, граница знака крайне жесткая. Аспекты через границу знака не действуют. Тоже одна из особенностей харарной астрологии. Поэтому и у Луны такое правило, что она пока идет вперед и в знаке аспектов не совершает. Она в течение вопроса, в рамках знака, ничего не делает. Был даже в старой астрологии еще интересный смысл. Когда Луна вообще проходя, не только в пределах орбиса, они специально разделяли. В пределах орбиса эта Луна неэффективная, или без курса, или в свободном уходе, как мы ее называем. А если она еще и в пределах до конца знака аспектов не совершает, они называли дикой. Вот. То есть ситуация вообще неуправляемая, стихийная, никому не нужная. Так вот, луна без курса означает буквально первый смысл. Ничего не меняется. Это вот такая ключевая мнемоническая фраза. Не то, что ничего не происходит. Произойти может все что угодно, но не поменяется в итоге. То есть луна отвечает за перемены. Если она без курса, означает перемен существенных нет. Говорить, что вопрос пустой или праздный, нельзя при луне без курса. Вопрос может быть очень жизненный, очень важный. И тем не менее она будет говорить, что перемен нет, не произойдет. В зависимости от контекста вопроса придется выносить суждение. Она в этом плане хитрая. Скажем, для поиска потерянных вещей луна без курса может отвечать, во-первых, вещь не найдена, то есть ничего не изменится. Ты потерял вещь и уже больше не найдешь. Но она же может отвечать, вещь вообще не терялась. То есть ты просто плохо искал. Вот, ничего не менялось на самом деле. То есть, к сожалению, каждый раз приходится к этому подходить по-своему. Несколько хараров здесь, которые я привожу, будут со мной без курса, и она информативна именно в этом качестве. Что она означает, ничего не меняется. Поэтому обязательный важный фактор. Это очень сильный ответ, положительный ответ, если означает какие-то неприятности. Ну, например, вопрос идет о том, там, не знаю, болен ли я раком. Как бы большая крупная гадость. Но без курса. Если ты сейчас не болен, то ничего не меняется. Вот. Хороший ответ, положительный. Вот. Аналогично, получу ли я должность? У тебя ее сейчас нет. Уна без курса? Нет. Вот. То есть ничего не поменяется. Это правда очень мощный ответ. Касательно того, о чем, когда смотрите правитель, кверен так и зита, а когда важнее уна, мы говорили в самом начале. Если вопрос выстрадан, если к нему человек шел несколько дней, уна очень важна. Если вопрос возник вот так вот, то более важны управители домов, чем аспекты луны. То есть очень советую это дело учитывать. Значит, еще один вопрос из старой астрологии, который не надо учитывать в современной практике вообще, могу уверенно это говорить. Старая астрология, как я вам уже говорил, имела моду вписывать астролога в вопрос. Поэтому если седьмой дом пораженный, астролог совершает ошибку или ведет себя некорректно и так далее. Типичная ситуация в седьмом доме Сатурн, особенно ретроградный Сатурн. Астролог вносит неверное суждение по старым понятиям или не может правильно оценить ситуацию.
Или пьяный.
А?
Или пьяный.
Ну, это вот, кстати, шуточка из репертуара Левуа. Вот. У него по этому поводу старого правила есть прохождение, что он имеет в виду, что ретроградный Сатурн вообще в седьмом доме, видимо, подразумевал, что астролог может допустить техническую ошибку. То есть просто неправильно посчитать эфемериды, неправильно взять логарифмы для системы домов. То есть в те времена это была нормальная ситуация. Вот. Но это не значит, что он плохой или злой. И что он в своей практике, Левуа в смысле, гораздо больше ему неприятен Нептун в седьмом, вот, когда он ничего не может понять, вот, чем Сатурн в седьмом. Значит, могу из своей практики сказать, да, если вопрос не подразумевает седьмой дом, и вопрос задан вам лично, то можно смотреть седьмой дом как себя, как астролога. Только не надо делать на этом большой акцент. Если же вопрос подразумевает хоть как-то участие седьмого дома, астролога в карте не ищем, седьмой дом уже кем-то занят, и, соответственно, Сатурн в седьмом, поражение седьмого дома будет означать отношения, проблемы с тем человеком, о котором задан вопрос. То есть не зацикливаться на этом старом правиле, оно по самому по себе не нужно в настоящий момент. Еще одно ненужное старое правило, тоже убеждено это методом тыка. Я вам уже его сегодня называл, что управитель асцендента должен быть согласован с управителем часа. То есть, дословно, управитель асцендента должен принадлежать к тому же триплицитету, к той же стихии, что и управитель часа по своей часы. Как прогнозист я знаю, что по косым часам бесполезно что-либо прогнозировать в смысле событий. Ничего не меняется. То есть, мало того, что это не работает на уровне обычного прогнозирования бытового, это не работает даже на уровне тонких факторов. У меня был опыт в начале 2000-х, 2001-х. Мы в Харькове пытались, Тимошенко, я и Визовский, группа Валеран, пытались прогнозировать курсы, изменение курса валют, кросс-курс евро-доллар. И одна из идей, которую мы исследовали в том числе, это что курс меняется на косых часах, что меняется управитель часа и должна смениться тенденция. Вот, безнадежно абсолютно, то есть не меняется ничего, как и в жизни. Если вы, скажем, видите час Юпитера, это не значит, что происходят юпитерианские события. Можно найти какие-то аналогии. Это правда. Вот. Но прогнозировать из этого не получается. Поэтому если это так же работает, как в харах, как работает в прогностике, можно спокойно и смело игнорировать это правило. Значительная часть хараров лили христианской астрологии не соблюдает это правило. То есть он просто его игнорирует. Из тех, которые я буду приводить примеры, тоже игнорирую. То есть там же, где я знаю ответ, где я знаю, что харар радикален, что описывает ситуацию, тем не менее ряд из них не соответствует этому правилу и совершенно спокойно к этому как бы, не менять, не тревожит. Значит, еще факторы, которые необходимо учесть, еще одна вещь, которую я не учитываю, но современные астрологи некоторые учитывают. Сожженный путь, о котором я уже говорил сегодня, Виа Камбуста, считается, я не сторонник, то есть я не буду его упоминать, тем не менее, современные астрологи, которые его учитывают, считают, что если выпадает какой-то значимый сигнификатор на сожженный путь, конец весов, начало Скорпиона, Луна, асцендент, это говорит о том, что в этой ситуации человек склонен действовать во вред себе. То есть склонен сам себе вредить. Из моего опыта это не подтверждается. То есть я обхожу без этого. Но давайте делаем поправку на то, что ошибок в харарах у меня было гораздо больше, чем успехов. Я по этому поводу еще одну вещь скажу хорошую, правильную. Был такой писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Вот, он вел курсы литературного мастерства. Вот, и когда его спросили, как стать хорошим писателем, он сказал, напишите 500 рассказов. Вот, я вам как писатель гарантирую, никто не может написать 500 плохих рассказов. Вот, я убежден, что это абсолютно правильная политика. 500 хараров хотя бы сделать, ну, я условно говорю, 500, не знаю, 1400, 200. То есть просто набрать количество для того, чтобы был личный опыт, чтобы было четкое понимание, что у вас получается. Если, скажем, тех же натальных карт 17 я разобрал больше 2000, то точно я знаю, то хараров успешных у меня нет и сотни. Поэтому я могу ошибаться. Я сразу обращаю ваше внимание, что мое мнение основано не на таком уж большом эмпирическом материале. Поэтому Виа Камбуста я не учитываю, однако говорю о том, что это учитывается некоторыми астрологами современными. Более того, те, кто занимается поиском потерянных предметов, они говорят, что если предмет находится на Виа Камбуста, он, скорее всего, находится рядом с чем-то теплым или горячим. Батарея, обогревательный прибор и подобного рода вещи. Нет у меня такого опыта. То есть просто я не так часто теряю вещи, чтобы иметь еще и по Виа Камбуста отдельную статистику. Значит, это те, которые вещи, которые с моей точки зрения учитывать не надо. Теперь те, которые учитывать надо. Ретроградность управителя асцендента. Как мы уже знаем, управитель асцендента — это и есть кверен, задающий вопрос. Если кверент ретрограден, это высокая степень вероятности, что он спросил не то, что хотел. То есть он задал не тот вопрос. Специально, не специально. Но так получилось. Это довольно сильный дополнительный признак того, что человек задает не тот вопрос, который хочет услышать. Ну, классический пример. Поеду ли я там отдыхать, допустим, летом в отпуск? При этом вопрос подразумевает, это если знать подробности, а возьмет ли с собой меня мой друг сердца отдыхать летом? Вопрос об отношениях. Но спросить его так, ну, может, что-то мешает человеку задать этот вопрос астрологу. Может, для самой кверента не сложился вопрос в голове. То есть ей кажется, что отвечать на этот вопрос будет правильнее. Бывает, что ретроградность означает, что человек сам плохо понимает ситуацию, он запутался. Это еще один признак. Поэтому, если изначально к вам кверент обращается с ситуацией «я запутался», и он ретрограден, это дополнительный признак радикальности харара. Он описывает его жизненную ситуацию. Это, кстати, касается бизнес-консультирования, где очень часто встречается ситуация, с которой большинство харарщиков, насколько я знаю, не работает. Опять же, американская школа требует крайне твердо, четко сформулированного вопроса на харар. Ну, то есть, буквально, дословно мы потом ищем смысл. Если должность, значит должность. По практике могу сказать, даже когда ты этих людей учишь, что надо задавать харарные вопросы. Вот. Все равно они харарный вопрос не задают. Во-первых, потому что это бывает поздно вечером, и бывает в какой-нибудь праздничной атмосфере. Вдруг появляется вопрос, а не позвонить ли мне астрологу? И он уже слегка невменяемый. Бывает, что эта ситуация типа «Уверенный ретроградный правитель», почему я сейчас вспомнил. То есть звонок и вопрос может быть буквально следующий. А что у меня вообще в жизни сейчас происходит? То есть он сам не понимает, на каком он свете. Но ему интересно, на каком он свете. Вот. Имеется в виду что? На самом деле вопрос харарный. Только смотреть надо первый дом. То есть в каких отношениях у правителя первого дома? В изгнании или в падении? С кем у него аспекты? Как у него расположена Луна, потому что предполагается, на кого он может опираться, кто ему помеха, кто ему сейчас враг. Это типовой вопрос консультирования на самом деле деловых людей. Хотя, казалось бы, он совершенно не харарный, не стандартный, он абсолютно типовой и он харарный. Его можно разбирать. Значит, ретроградность, вот я уже перечислил по этому вопросу. Один из очень плохих случаев – это наличие в первом доме ретроградных планет.
Плохо, да?
Да. Если только планета, опять же, не согласована с вопросом. Ретроградная планета в первом доме. Дело в том, что ретроградность в хорарной астрологии, опять же, в отличие от натальной, понимается специфично. Ретроградная планета изменит свое направление. То, что она обещает, она не даст. Поэтому ретроградная планета в первом, она как бы лжива. Она нечестная. А если это ретроградная планета типа Марс или Сатурн, то она зловредно нечестная. То есть со злым умыслом. Не просто ошибка, а именно умысел.
А высшие предусмотры?
Нет. То есть наличие ретроградных планет в первом доме, если не согласовано с вопросом, вопрос либо задан не о том, либо задан ошибочно, либо вообще, может быть, задан с подковыркой. Такое тоже бывает. Надо сказать, что история сохранила немало любопытных легенд. Штук 6 есть. Про биографию королевского астролога, как плохо она заканчивается. Потому что в определенный момент у халифов, царей возникает идея задать какому-нибудь такой вопрос. На уровне «Сколько я проживу?», «А знаешь ли ты, когда сам помрешь?» «И от чего?» И есть очень грустные ситуации по этому поводу. Вот. Есть исторические фрагменты, что одного товарища, он сказал, что его съедят собаки, забыл я этого астролога, это римские времена. Вот. Приложил усилия император, чтобы его сожгли. Вот. Но таки да, труп порвали собаки. Ну, как бы легенда. Насколько он был прав, неизвестно. Другого якобы скинули с высокого места, но ему было не судьба, он выжил. Вот. Третий правильно понял ситуацию. Вот. И говорят, что рассказал Тиберию историю про то, что вот умру, но в скорости после вас. Вот. Ну и так далее. Ну, то есть разные есть способы решить вопрос, заданный со злым умыслом. Мы сейчас не бываем, почти не бываем в ситуации такой ответственности, как были астрологи прошлого. Но вопрос с умыслом может быть вполне. Так вот, ретроградная планета, особенно Марс или Сатурн, то есть зловредная планета в первом доме, если она не согласована с содержанием вопроса, является плохим признаком относительно радикальности. Плохой признак радикальности – это сожжение управителя первого дома. То есть это тоже необходимо проверять. Сожжение управителя первого дома означает, что хозяин вопроса, то есть управляющий вопросом, находится буквально в смятении.
А сожжение это наверняка будет?
Нет, сейчас, хорошо, прокомментирую. Находится буквально в смятении. В страхе, в панике. Не понимает, что делать. То есть полностью ослеплен какими-то внешними обстоятельствами. Если это не соответствует реальному положению дел, харар не радикален. Если соответствует, рассматриваем, как и все остальные. Наоборот, это большой плюс для нас с вами, мы понимаем, что понимаем ситуацию правильно. То есть я возвращаюсь к той мысли, о которой уже говорил. Харар должен описывать действительность. Если он ее не описывает, он не радикален, независимо от ни от каких формальных правил. Если он описывает ее, независимо от формальных правил, он может быть рассмотрен и по нему может быть вынесен прогноз. Поэтому сожжение управителя асцендента предполагает сильную стрессовую ситуацию для того, кто задает вопрос. Фобия, страх, испуг. Мне поставили диагноз, это правда или нет. Меня посадят или нет. Это типовые вопросы из такой ситуации. По поводу самого сожжения. Вы знаете, что есть три участка вокруг Солнца, которым имеют отношение, скажем так, на которых у планеты с Солнцем разный тип взаимоотношений. Есть очень узкий интервал 17 минут от точного соединения с Солнцем любой планеты. Это когда планета находится прямо в сердце Солнца. Казими это положение называется. У нас будет один харар, в котором это положение есть. Это очень мощное усиление любой планеты. Есть хорошая старая метафора, на мой взгляд, очень удачная, что Солнце является царем, а планета, которая находится в сердце Солнца, дословно находится в его сердце. Это фаворит или фаворитка. То есть он царь, но из-за того, что у него есть, у нее, допустим, есть князь Потемкин, вот все остальные к Потемкину должны относиться с пониманием. Потому что он в некоторых вопросах гораздо важнее, чем царица. Поэтому Казими крайне сильное положение. Однако шаг влево, да.
Если Марс или Сатурн в сердце, это
очень мощное положение, тем не менее, только считается, что усиливается их злая природа в харарах. Они становятся сильнее, но они становятся злее вдобавок. Особенно это касается Марса, потому что он горячий, и соединяясь с Солнцем, он становится предельно злым. Вот. Но в сердце Солнца он способен к конструктивным действиям. Будучи сожженным, он конструктивным действиям не способен. Так вот, касательно сожжения. Как только планета отступает от соединения с Солнцем от 17 минут, то есть визуально выходит за рамки вот этого солнечного диска, и отступает, дальше разные авторы спорят, старые астрологи считали до 8,5 градусов. Современные авторы считают где-то до 4-5 градусов. Если не ошибаюсь, Глоба 3,5 дает. Я вижу, что больше надо брать. 4-5, но точную границу сказать не могу. То планета находится в сожжении. Она буквально ослеплена солнечным диском. Вот не диском, прошу прощения, фотосферой Солнца, солнечным излучением. Ее не видно на небе. То есть Солнце ее затмевает. Аналог ситуации. Был фаворит и вдруг попал в опалу. Шаг влево, шаг вправо, Солнце его все уничтожает просто. Сжигает собой.
4,5
или 3? От 17 минут до 4-5 градусов. В этом случае планете очень плохо в сожжении. То есть она не может действовать самостоятельно. Мы смотрим, за что отвечает Солнце в этом хараре, и говорим, из-за Солнца у этой планеты проблемы. Как только она наступает на расстояние больше, чем сожжение, она находится под лучами Солнца. Старая астрология брала, если не ошибаюсь, до 12 градусов, даже до 15 градусов. И считала, что это слабое положение. Современная считает, что под лучами Солнца сильное положение, хотя и ограниченное. Произвольно. Там есть нюансы, опять же, идет на сожжение планеты или нет. Но это я попозже буду говорить, чтобы мы сейчас не тонули. Нюансов, к сожалению, здесь очень много. Значит, имеется в виду, что планета находится как бы в свите. Вот есть царь, вот у него там где-то есть место для фаворита, есть место для тех, рядом с кем ты даже, как вот царь если стоит, с ним рядом не, прошу прощения, не пукнуть, не чихнуть, потому что будешь сожжен. Вот. А вот чуть дальше ты в свите. Сильно свободы здесь нет. Но ты, естественно, имеешь больше свободы и силы, чем в любом другом месте, потому что ты в свете Солнца. Касательно возничий Дарифорий, вот в харарах есть даже отдельные авторы, которые делают на этом акцент. Они считают, что эти планеты необходимо учитывать во всех харарах. Я системно это не проверял, пока сказать ничего не могу по этому поводу. Вот старая астрология европейская не делала на этом акцент, это современный ход. В том смысле, что технику, которая была связана с возничьим Дарифорием, применять именно в харарах, именно для этой цели. Там есть нюансы, довольно немаленькие нюансы, например, связанные с тем, что мы привыкли считать, что Дарифория возничья есть только у Солнца, на самом деле есть и у Луны тоже, только они меняются местами. То есть у Луны есть свои возничья и Дарифории. И эти вещи надо учитывать. Но надо сказать, что у Луны было даже аналог, было сожжение у Солнца, да? У Луны был аналог утопления, сейчас же мы это не используем. Масса старых идей не используется сейчас так, как она была когда-то, пропагандировалась когда-то. Значит, это я рассказал о гадостях, которые есть в харе, наиболее типичных. Сожжение, ретроградность управителя, то есть какие-то важные показатели, которые говорят, что вот с харарами все в порядке. Теперь важные показатели, которые говорят, что с хараром все в порядке. То есть как мы можем определить, что харар радикален в той или иной степени. Если вопрос задан человеком лично, и он его касается, у нас интересует управитель первого дома, хозяин асцендента, человек, задающий вопрос. Управитель первого дома в домах, это первый А-вариант, скажем, может указывать прямо на тот дом, о котором вопрос задан. Например, вопрос о дальней поездке, управитель асцендента в девятом доме. Прямое логичное указание, человек спросил о девятом доме. Он думает о девятом доме, мнемоническая формула. Управитель асцендента в седьмом. Типичное положение для вопросов харарных об отношениях. В широком спектре. Сотрудничать, не сотрудничать, враждовать, мы в конфликте. То есть управитель асцендента в первом преломлении, первый вариант, попадает в дом вопроса. Это один из хороших, таких классических, твердых признаков, что харар задан правильно, он радикален, но может быть прочтен. Значит, второй вариант. Управитель асцендента описывает не вопрос, а ныне существующую ситуацию человека, у кверента. Ну, например, вопрошающий человек задает харар, находится в ресторане. Управитель асцендента в пятом доме. Дословно. Задающий вопрос человек находится в дороге. Управитель асцендента может оказаться, например, на границе знаков. Меняется одного знака на другое место. Переезжает. В третьем доме, в девятом доме. Управитель асцендента может оказаться в шестом доме при вопросе о болезни. Здесь сразу два смысла. И он спрашивает о болезни, и он болеет одновременно. И третье проявление. Управитель асцендента связан аспектом, либо расходящимся, либо сходящимся с писитом. Если расходящимся, значит мы знаем о прошлых отношениях. Если сходящимся, можем прогнозировать будущее. В любом случае мы предполагаем, что управитель асцендента согласован с вопросом. Бывает, что к этому можно подойти с другой стороны. Он связан не с квеситом, а с каким-то другим домом аспектом. Ну, например, управитель асцендента только что прошел квадратуру с управителем седьмого дома. Вопрос о карьере. Можем спросить, вот у тебя только что, там какое-то количество времени назад, о времени я буду говорить чуть дальше, был конфликт с женой, с конкурентом, описываем вот так, как эта планета. Если да, и это совпадает по времени, харар радикален. Если нет, пожимаем плечами. Значит, с этой картой, скорее всего, работать нежелательно. Она не описывает прошлые события. То есть мы не можем исходить из этого описательного феномена. Это три первых правила, которые необходимо проверить. Значит, кроме того, существует Луна, которая отвечает за жизненно важный интерес у человека в хараре. Луна может находиться в доме, который имеет отношение к вопросу. Ну, например, в седьмом доме, если спрашиваем про отношения. Это первый вариант проявления. Луна имеет расходящийся или сходящийся аспект с креситом. И опять же мы можем это использовать для прогноза либо прошлого, либо назад, либо вперед. Либо говорить, что на основании исходящегося или расходящегося аспекта в деле, котором вы спрашиваете, были какие-то обстоятельства. Ну, например, Луна уходит от сожжения, то есть уходит от Солнца, уходит вперед. Можно сказать, у вас не так давно в ваших делах, если Луна не отвечает ни за что конкретное, другое домами, было плохо дело. Было плохо дело примерно такое, в таких-то датах. Это было так или нет? Если это было так, можем использовать карту для прогноза. Значит, Луна всегда используется, я вам говорил, как соуправитель дела, за исключением случаев, когда человек спрашивает в основном о себе лично или о своем участии, тогда Луна отвечает его, за его эмоциональный интерес, за себя, за мои, за, не за дело, как построится ли дом, а не пострадаю ли я в результате строительства. И в тех случаях Луна не должна быть связана с управителем, с кверентом или квеситом, когда у нее есть значение в карте. Ну, например, она отвечает за уже как какой-то конкретный дом. Ей уже что-то приписано. Допустим, что вопрос идет про отношения. Мы описываемся Сатурном, асцендентом в Козероге, а наш партнер описывается Луной в таком случае. Все, к Луне никакого другого смысла, кроме седьмого дома, мы не пришиваем. То есть у нее уже есть значение в гороскопе. Только если она свободна и ничем не занята, мы рассматриваем ее как общий соправитель. То есть общий смысл. Харар должен описать либо ситуацию, либо обстоятельства, либо кверента, либо каким-то иным образом навести нас на идею о том, что в нем уже закодированы прошлые события. Значит, Лилли в этом плане, вы знаете, увлекался таким специфическим пилотажем. Вот он по асценденту, по положению Луны, искал на теле, ну не искал, а скорее всего спрашивал, на теле родинки, отметины и так далее. Вот, если вы пытались эту практику ввести в систему, вы знаете, что это не работает так, как описано. Вот, или во всяком случае это не является надежным признаком. Может, ему везло, вот, может, это просто была шутка мастера написать об этой технике, может, еще какие-то есть причины. Вот, но я не стал бы советовать, что вот надо опираться на эти признаки окновидящие. Да, управитель асцендента, если человек задает вопрос лично, часто описывает внешность, может описывать внешность. Может описывать характерные особенности гороскопа. Скажем, человек акцентированный телец или акцентированный весы. Асцендент вполне может быть Венера в харарном вопросе. То есть это будет типично. Вот. Но на этом тоже не нужно строить проверку радикальности. То есть фактически единственное правило, на котором я настаиваю, харар должен описывать ситуацию сложившуюся, обстоятельства ситуации, предшествующие события. И тогда мы можем говорить, он и будущие события описывает тоже. То есть есть определенная логика. Так. В качестве иллюстрации. Ну, давай так, я вам шуточный харар покажу в качестве иллюстрации. Он шуточный в том плане, что он абсолютно несерьезный. 11. Ехать легко кафе ужинать. 11 карта. Ехать легко не в кафе ужинать. Значит, в отличие от остальных гороскопов, харарных гороскопов, которые мы будем здесь рассматривать, весьма серьезных, выстраданных, болезненных для некоторых людей. Это абсолютно несерьезный вопрос, тем не менее радикальный и хорошо иллюстрирующий те мысли, о которых я только что говорил. Значит, предыстория вопроса. год, 19 апреля, Пасха. К вечеру, после трудового астрологического дня, я вдруг понимаю, что я хочу есть. Вот, я лезу в холодильник, выясняю, что там мышь повесилась, вот, что еды просто нет. Люди празднуют, что-то хочется. Вот, выхожу на улицу купить ну, что-нибудь. И выясняю, что я живу в православной стране. То есть настолько православной, что закрыты киоски, хлебные магазины. Ничего нет в районе, в котором я живу. Все закрыто. Я возвращаюсь домой. В обуви, да, в туфлях. Вот, и с мыслью, а не поехать или не поехать в город поесть. Вот, в ресторан в смысле. Ну люди же празднуют, почему бы мне тоже не поехать? Вот. И вот эта вот мысль в голове, а я сейчас поеду, там все закрыто. Вот. А если опять же поеду, а надо ли ехать? Эти сомнения, да? Но поскольку всегда строить гороскоп это уже привычка, строим харар. Как такового вопроса здесь нет. Выстраданной темы здесь нет. То есть здесь нет болезненной какой-то тематики, да? Харар не требует от меня серьезного решения. Более того, решение я уже принял. Я не собираюсь раздеваться. Я уже оделся. Смотрим. Асцендент. Веса. В конце знака. Учитывая, что натив стеллиумные весы, вполне логично. Асцендент в конце знака. Решение фактически принято. Вопрос задан поздно. Чистая правда. То есть строю харар не потому, что я хочу решить, а потому что ну, мне вот как-то, к сожалению, отказываться от идеи. Значит, управитель асцендента находится в пятом доме. Я еще не в пятом, но я о пятом думаю. Вот, я решил уже туда ехать. Более того, проект асцендента находится в рыбах, в двутелом знаке. Значит, место, о котором я думал, о ресторане, совершенно конкретный ресторанчик у нас есть, в котором, совершенно верно, в котором японская кухня и мексиканская кухня. Здесь две стороны. В одном здании, в одном помещении, две кухни.
Значит, Шат?
Нет. Я просто не думал, что вопрос был серьезным. И потом я не отравился. Значит, Венера меняет знак. То есть управитель асцендента вот-вот поменяет местонахождение. Дословно я уже в дороге. То есть, когда я приеду, она уже будет в Овне, по смыслу. Поскольку вопрос не стоит об ущербе, не стоит о вреде, то не надо рассматривать переход в Овен как в изгнание, как ущерб. Я когда ехал обратно, я еще думал, вот заодно и проверю, будет неплохо или не будет. Вот, абсолютно все, ничего нормально, все в порядке, все обошлось. Единственное, что поменялось в ситуации, в процессе передумал. Возможно, под действием харара, что я не хочу рыбу, я хочу мексиканской еды с перцем. Подобен. Вот. Это вот как забавная версия. Теперь дополнительный нюанс. Это к разговору о том, что я говорил. Харар радикален почему? Он описывает вопрос, он описывает вопрошающего, он описывает ситуацию, которая ему предшествовала. Он описывает и следующие вещи. Управитель пятого дома, то есть место, о котором я думаю, куда собираюсь ехать, находится в угловом доме. Юпитер. Берем септенер. Он не ретрограден. Вот. Он не, как бы не прерван ничем. Он не сожжен. То есть я не могу сказать, что он закрыт, что он не работает, что там какие-то проблемы. Луна находится в партильном соединении Луна-Юпитер. Вот так разговор о настоящем моменте. Фактически вопрос решен. В настоящее время я уже там. Мне проехать 15 минут. По факту съездил, все в порядке, все работает. Записал хорошую базу данных в качестве памяти. Почему показываю? Потому что не столько меня вопрос интересовал, сколько работает, сколько Харар описывает вопрошающего, обстоятельства и нюансы этого вопроса.
Квадратура к Меркурию что-нибудь проигралась,
нет? Расходящаяся квадратура. Значит, я думаю, что можно ее интерпретировать таким образом, что это в теории должно иметь отношение к проблемам, с которыми я столкнулся. Поскольку Харар не был выстрадан, то есть я не считаю Луну здесь важнейшим фактором в данном вопросе, по сравнению с управителями, как быстро возникшей ситуации, то я думаю, что к этой квадратуре, как бы на эту квадратуру серьезно рассчитывать бы не надо. Значит, с ситуацией касательно Венера-Марса, расходящегося аспекта, и с ситуацией, учитывая, что управитель Марс является управителем моих денег, возможно, это связано с тем, что я пошел с желанием эти деньги потратить на что-нибудь вкусненькое, вот, и пришел уже с ощущением, что надо же, какая у нас православная страна. Тут просто коров, людей на улицах нет, все закрыто. То есть деньги не потрачены. Отсюда была идея куда-то ехать. Шуточный Харар, абсолютно шуточный, он иллюстрирует ту идею, которую я хотел сейчас сказать. А именно, он показывает, как смотреть радикальность. То есть стартовать от первого дома. Кроме случаев, о которых мы с вами рассматривали выше. Если Харар задан о ком-то, то есть мы не смотрим туда первый дом, человек может не интересоваться, его статус нас не интересует. У нас интересует вопрос, вот пятый дом, допустим, ребенок там меняет биографию, меняет карьеру, меняет факультет. Управитель пятого дома в каком состоянии сейчас? Вот этот вопрос будет радикален. Он действительно меняет что-то. У него действительно есть ретроградность какая-то. Или какие-то факторы в пятом доме. Или если вопрос связан с ситуацией, которую мы тоже уже рассматривали, когда вопрос задан о ком-то отсутствующем, и мы в этом плане никак на ситуацию не влияем. Аналогично Брэд Питт с Анджелиной Джоли. То есть, опять же, что-то здесь есть, но описывает нам не меня, задающего вопрос, а их ситуацию и их радикальное положение дел. Но к этому надо быть очень сильно такого рода хараром, надо быть очень сильно заинтересованным, чтобы можно было спрашивать об отсутствующих людях, и такой харар был полностью радикальным. Теоретически так можно искать даже пропавших без вести. Но опять же, они вам должны быть, и тому, кто спрашивает, должны быть живо и интересны. Ситуация, когда это работает хорошо, это, скажем, вопросы типа болельщик о любимой команде может задать вопрос. Его команда будет описываться любимой первым домом, потому что он себя с ней ассоциирует. Его здесь нет, команда выиграет или проиграет без его участия. Но первый дом будет описываться той ситуацией, за которую он, с которой он себя ассоциирует, за которую он болеет. Значит, есть тут одно скользкое место по поводу первого дома. Значит, тоже одно из тех, которое в астрологии неоднозначно, я его хочу отдельно прокомментировать. Это касается, опять же, гороскопов событий. Считается, что если мы отвечаем на событие какое-то, то мы должны быть вписаны в седьмой дом, а не в первый. Потому что в гороскопе событий то, что инициирует событие, это первый дом. А то, что отвечает, это седьмой. Вот методом тыка, год с копейками экспериментирую с этой идеей, то есть уже сложилось мнение. Первый дом все равно описывает задающий вопрос. И сам вопрос тоже. То есть, если, скажем, нам с вами позвонили, это типовая ситуация, на которую я проверяю, а задачили чем-то, вопросом, предложением, идеей, теоретически, как на событие, должен смотреть седьмой дом. Вот. Но меня интересует схема. Я и сообщение, которое я получил. У Лили по этому поводу приводится соответствующий механизм. Третий дом отвечает за информацию. Мы будем это подробно рассматривать, эту схему. Третий дом – это сообщение, которое мне озвучено. Обратите внимание, он, получив сообщение, берет не третий от седьмого, а третий от первого. То есть собственное сообщение. Я получил информацию, мне интересно. То есть у меня возник вопрос. Методом втыка я просто вижу, что первый дом отвечает на ситуацию лучше, чем отвечает седьмой. Это касательно этого вопроса. Так. Пока не перегрузил. А вы спрашиваете про отношения с ним или про его судьбу? По логике еще он должен быть седьмой. Вы с ним знакомы, у вас с ним были или есть, или будут отношения. В любом случае, это другой человек, с которым у вас есть семидомные отношения или были. Это не совсем посторонний, не совсем чужой. И седьмой дом однозначно. Как с первым, я бы это делать не стал. Скажем так, я в любом случае проверю седьмой дом на соответствие радикальности. То есть действительно ли у него есть описание проблемы, про которую мы спрашиваем. Есть ли у него прошлые события. Вдруг у первого есть. Сейчас я делаю именно так. Вот. Но то, что получается, я рассказываю. Так, остальные хорары, они более серьезные, поэтому дальше немножечко еще теория. Признаки завершения или способы завершения хорара. Тут еще немножечко теории. Я буду показывать ее, правда, в иллюстративном материале, не в виде разбора хорара, а именно в иллюстрациях. Как я уже говорил, стандартный ход, который мы должны проверять в любом хораре, это взаимоотношение между управителем, именно управителем кверента, или того, о ком мы спрашиваем, кверент, и управителем квесита, домом квесита. Именно отношение между управителями нам интересно. Если между управителем кверента и квесита есть сходящийся аспект, то он отвечает за то, какой ситуация будет. Характер аспекта говорит о том, как будут развиваться дальнейшие события. Поправки две. Две тонкости к этому всему. Первое. Аспект должен произойти без прерываний. То есть по дороге, пока эти две планеты сходятся друг к другу, ни одна из них не встречается с другой, не меняет знак, не разворачивается в ретроградное движение. То есть вот аспект пошел, и он сложился. Все. То есть это я вам скажу, не самая распространенная ситуация. Но это легкое лобовое такое решение. И второй вопрос. Вопрос, который нам задали, он подразумевает, ситуация уже в прошлом или еще в будущем. Дело в том, что аспект, если нет сходящегося аспекта между клиентом и квеситом, но есть расходящийся, это еще может означать, что ответ «да». Вопрос в том, была ли кульминация в прошлом или она будет в будущем. Ну, например, вопрос о браке. Женится ли? Если мы еще не живем вместе, ничего не происходило, и у нас есть только сходящийся аспект управителя первого и управителя седьмого, можно сказать, хороший аспект, давайте так, хорошие вещи будем разбирать. Значит, можно говорить, да, впереди у вас кульминация, вам будет лучше, чем есть сейчас. А что у вас есть сейчас? Сейчас мы живем вместе. Ну, логически, все, да, подчеркнули вывод, дальше у вас будет ли свадьба, или переход в еще лучший статус. Другой пример. А женится ли управитель первого и седьмого расходящийся гармоничный аспект? Если мы уже живем вместе, можно сказать, кульминация уже прошла. Это не значит, что вы расстанетесь. Это значит, что просто ситуация после того пика, на котором мы сейчас находимся, дальше, не растет. То есть это означает, что мы уже прошли пик отношений. Для вопроса, женится ли, ответ нет. Но это не означает, что мы расстаемся. То есть расходящийся аспект не означает, что между нами будет плохо, мы разбежимся. Как таковой. Вопрос этого не подразумевал. Другой пример. Мы уже договорились о свадьбе. Уже нас расправили открыточки, заказали стол, прикинули, сколько это в деньгах. 40 родственников из Ростова приедут. Все это уже обговорено, все вопросы решены. Вопрос, женится ли, и аспект сходящийся, или аспект расходящийся, радикальной разницы иметь не будет, потому что решение принято, и для того, чтобы оно было отменено, нужны очень серьезные основания в хараре. То есть расходящийся аспект будет говорить, уже все решено, все протекает так, как вы решили, все произойдет, и это не значит, что свадьба не состоится. То есть вопрос, была ли кульминация?
А
что тогда спрашивать? Я потолочный пример беру. Конечно, спрашивать никто не будет в такой ситуации. Я вам скажу больше по хорошим вопросам. Тоже такой секрет профессиональный. Это не секрет, его все знают, кто работает. 4 из 5 хараров ответ нет. Вот. Или 4 из 5 консультаций, это ответ, вам у вас все будет плохо. Вот, потому что в основном люди обращаются к ситуации, к астрологу, когда картина уже хорошо запущенная. Когда уже другие пути решения были исчерпаны, когда уже попробовали, не получилось. Тогда уже просто приходит с вопросом, надо что-то сделать. Вот, и бывают исключения, исключения не редкость. Особенно если это постоянные клиенты, там картина меняется. То есть если человек приходит первый раз, ответ нет с высокой степенью вероятности. А если это именно постоянный клиент, то есть они к вам привыкли, то они начинают вам подбрасывать вопросы, которые как раз очень даже положительные. Ну и свежие картины. У меня вот один из моих клиентов решил завести себе очередного ребенка. Вот, внебрачного очередного ребенка. Вот мы с ним подбирали вопрос, чтобы была обязательно девочка, а вот, чтобы у нее был правильный гороскоп, как подогнать дату зачать. Приятная работа для островок. Причем все это делается на Канарских островах. Вот, то есть и ему приятно, и мне приятно, все получаем свою дозу оптимизма. Вот, то есть я к тому, что вопрос возникает и положительный тоже. Если же эта консультация обычно первая, человек приходит с проблемой. Как с острой болью, знаете, вот ургентная терапия, да, срочно лечить. Не вопрос, что оно хорошее, там уже больно, там или ампутировать, или штопать, или еще что-то нужно. А по этому поводу вспоминается, я тоже постоянно цитирую, потому что очень удачная идея есть. Американский астролог, подруга Бернадетт Брэдди, Ли Лиман, говорит, что эта книга-то старая, цены у нее, видимо, старые. Называет, значит, определенно такого рода ситуации «нет за $50». В том смысле, что иногда по хорарному вопросу, без карты, ей понятно, чем дело кончится. Вот. Но еще на квиренту непонятно. Вот, без карты. Это, кстати, тоже забавная штука. Из-за того, что мы консультируем постоянно, ты начинаешь понимать людей, события, психологию, вообще какие-то тенденции. И уже как вот в передаче «Угадай мелодию», да, с первых трех нот, ты дальше, без гороскопа, уже можешь очень много рассказать сам. То есть ты в гороскопе на самом деле ищешь либо подтверждение, либо опровержение тому, что ты и так знаешь о жизни. О жизни, о людях и так далее. Но для людей, которые не занимаются этим профессионально, это будет просто темный лес. Вот. То есть буквально они обращаются к астрологу абсолютно искренне, будучи не способными разобраться в проблеме, в отношениях, в себе. Вот. И они платят за то, что вы обеспечиваете им эту информационную поддержку. Я уже по этому поводу улыбался, что у нас не астрологи, у нас гадалки в Харькове, и многие зарегистрированы как оказывающие ритуальные услуги населения. Вот. Официальная деятельность их просто проверяет, в отличие от астрологов, налоговая их трясет. Вот они зарегистрированы в этой интересной категории. Вот. Хотя, казалось бы, есть консалтинговые услуги, информационная деятельность, никого же это вот не... Но вот они себе такую нишу нашли. Так вот, идеальный вариант, когда у нас аспект кверента с кверситом сходится без прерываний. Идеальный, но не частый. Если аспект хороший, все хорошо. Аспект плохой, но с рецепцией, все будет проблемно, но найдется положительное решение. Аспект просто плохой, особенно оппозиция, не просто плохо кончится, а... Да. То есть легкий вариант решения, кверент с кверситом встречаются сходящимся аспектом. Если это соединение, если, кроме сожжения, если это секстиль витрин, говорим, дело выгорит, будет позитивное решение ситуации, вы встретитесь, у вас будут отношения, вы получите должность и так далее. Это стандартный ход. Есть нюансы, но я их сейчас рассматривать не буду. Если аспект напряженный, в частности это квадратура, можно говорить, да, с преодолением трудностей ты получишь не то, на что рассчитываешь, или с большими вложениями времени, или с большим вложением сил. Если аспект без рецепции, это может закончиться ничем. Если аспект квадратура с рецепцией односторонний, то выгорит дело однозначно, просто придется, конечно, повоевать за него. Если планеты сходятся в оппозицию, я повторяю смысл, который говорил по аспектам, то дело кончится плохо. Именно что не ничем, а плохо. Даже с рецепцией это не является желательным аспектом. А самая распространенная ситуация, что кверент с кверситом не встречаются в хорарах. То есть можно сказать нет, исходя из того, что нет развития события. Не то, что оно плохое, а его просто нет. Однако существует много нюансов, да. Нет, это всегда исходим в ответе на харары из смысла, то есть не из буквы, а из духа. То есть, если, скажем, вопрос, получу ли я должность или, давайте переформулируем со словом «нет», тот же вопрос, у нас будет получаться два разных ответа в итоге, да или нет. А смысл будет один и тот же. Человек спрашивает «я» и «наверх». То есть, независимо от того, как он это сформулирует, с частицей «нет» или «без», мы предполагаем определенный смысл. Именно от смысла мы отвечаем. То есть не от буквы, от духа. Значит, касательно той ситуации, когда кверент с кверситом не встречаются. Мы должны посмотреть два дополнительных момента, при которых дело завершиться может. Считается, что человек не может дело довести сам, в случае, если кверент с кверситом не встречается. Но, возможно, он сможет довести дело до ума при помощи посредника, при помощи третьей стороны. Если есть два таких фактора, которые называются передача света и собирание света. Передача и собирание света. Это всегда подразумевает, что есть посредник, третья участвующая сторона. И иногда это говорит о способе решения, при котором мы сами бы достичь не могли. Есть курьер, есть третий человек, который нам помогает в какой-то ситуации. Ну и давайте мы этот вопрос с примерами и с определением, таким текстовым, да, рассмотрим после обеденного перерыва. Часовой перерыв. Мы начинаем в 3. Да. Ну, желательно чуть раньше, сейчас без 5:03. Поэтому я буду раньше.